Человека в горе можно спасти только сочувствием. Следовательно, он должен навязывать себя окружающим. Он должен тем или иным способом навязывать себя окружающим, чтобы выживать. Он чувствует, что не сможет выжить, если не будет находиться в горе, если не будет болен и так далее. В апатии методы обращения с людьми заключаются просто в том, чтобы притворяться мертвым. А затем, видите, это очень хороший механизм. Солдат идет в атаку, кругом свистят пули, он падает лицом вниз и лежит неподвижно. Кто-то проходит мимо и пинает его. Говорит, он мертв, и идет дальше. В него не попали вражеские пули, и он в приличном состоянии. Приняв смерть как нечто свершившееся, он стал мертвым, поэтому опасные объекты ушли и оставили его в покое. И люди используют этот прием как общий шаблон поведения и жизненную философию. Если я буду в достаточной степени мертвым, никто меня не потревожит. Вы можете увидеть такого человека. Он продает газеты на углу. Он мертв. Все, что он говорит, сводится к следующему. Я не опасен. Я не представляю для вас угрозы. Я не представляю угрозы для жизни. Я не могу этого сделать. Я не могу ничего сделать. Значит, вам не нужно нападать на меня. Я мертв. А вы говорите этому человеку. У нас есть большой, грандиозный проект. Мы собираемся сделать то и это. И он отвечает. Это меня не волнует. Я мертв. Иначе говоря, попытки расшевелить его практически обречены на провал. Он должен играть эту роль от начала и до конца. Теперь допустим, что вы говорите человеку в горе. «О, у нас есть такой большой, замечательный проект, и мы собираемся сделать то-то и то-то, то-то и то-то». Он отвечает. «В любом случае все это безнадежно. Потому что, видите, он находится слишком близко к смерти, как он сам полагает». «Да». Все это безнадежно. Нет никакого смысла что-то делать. Как бы там ни было, жизнь — это очень тяжелое испытание. Вы можете заниматься своим проектом, а что до меня, я просто... Жизнь для меня почти кончена. Я просто сяду здесь и буду жалеть себя. Ладно, это реакция в тоне горя. Типичная реакция. Он будет реагировать так на все, что происходит в жизни. Человек, который боится... Вы говорите ему, у нас есть такой большой, грандиозный проект, и мы собираемся...
А вы спросили разрешение у полиции?
Вы отвечаете, о, да, мы спросили полицию и мэра, и... Что ж, этот человек будет приводить все возможные доводы, объясняющие, почему этот грандиозный проект не должен состояться. Поскольку, понимаете, вы пришли к нему и предложили атаковать что-то. А он не может ничего атаковать. Он боится, его могут убить. Так что он приводит все эти доводы, которые объясняют, почему вы не можете атаковать. Ведь в этом случае его могут убить. И он боится. Его жизнь постоянно находится под угрозой. Он будет обесценивать все эти грандиозные вещи, о которых вы говорите с энтузиазмом, и каждый раз, когда вы будете проявлять энтузиазм по поводу чего-либо, он будет обесценивать вас. Более того, он будет обесценивать любого человека, находящегося выше него на шкале тонов. Он вынужден это делать. Он будет пытаться воздействовать на человека в гневе. Он будет говорить этому человеку. «Ты все время приходишь в ярость. Я знаю, ты можешь избить и убить меня, но ты все время в ярости. Мне очень жаль, что это так. И я прощаю тебя за это». Или что-то в этом роде. А затем человек, который обычно находится в гневе по поводу всего, находясь рядом с человеком, который обычно боится всего, этот человек в гневе, в данный момент даже не слишком разгневан, он сидит и немножечко ворчит по поводу правительства и так далее, и он говорит, поехал бы я в Вашингтон и показал этим ребятам, что к чему. А тот человек, который боится, думает, о, может быть, мне удастся немножко опустить его по шкале тонов. Так что он говорит, «Не думаю, что ты чего-нибудь добился бы в Вашингтоне». И человек, который постоянно находится в гневе, говорит, «Что? Я даже не разговаривал с тобой». А тот отвечает, тот человек в страхе отвечает, «Но я ничего не сказал». И человек в гневе говорит, «Нет, ты что-то сказал». А человек, который боится, заявляет: «Ты, наверное, слышишь то, чего нет. Ты давно ходил к психиатру?» А тот в ответ:
«О чем ты говоришь? Какой психиатр?
Я сидел тут, радовался жизни, рассуждал о том, что я должен поехать в Вашингтон и стереть с лица земли этих подлецов. Я замечательно проводил время, когда ворчал по поводу всего этого. И ты сказал мне, что я ничего не добьюсь в Вашингтоне, что мне нечего делать в Ваш...»
«Я этого не говорил».
«Ну а что же ты сказал?» «Я просто сказал, я считаю, что в Вашингтоне жить плохо».
«Ты не это сказал! Ты знаешь, что ты не это сказал!» «Нет, это. Ты давно ходил к врачу, чтобы проверить, что ты там слышишь?»
«Видите? Пилит, пилит, режет, режет, режет».
«Но я ничего не говорил, у меня были все основания сказать то, что я сказал, потому что я, в конце концов...»
«И, между прочим, этот человек, который боится, первым скажет вам: знаете, я честный человек, я этичный, я очень честный и этичный, я никогда не делаю ничего незаконного, так что я никогда не солгу тебе, именно поэтому я и говорю тебе, что ты должен сходить к психиатру». Это его типичный образ действий. Всякий раз, когда кто-то заговаривает о том, какой он законопослушный и этичный, оп! Потому что он находится вот в этом диапазоне.